Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Красота спасет мир» — так звучит неточная, но уже вошедшая в обиход цитата из Достоевского. Как у любого затасканного афоризма, смысл его стерся. Осталась красивая формула, в которую можно вложить все, что угодно. И не случайно сегодня само понятие красоты воспринимается как нечто субъективное, персональное, что-то близкое к выражению «о вкусах не спорят». То, что одному покажется уродством, другому может показаться красивым. Все так, свободного выбора никто не отменял, однако при таком подходе получается, что никаких критериев красоты не существует, а значит, нет и ее самой. Но каждому из нас, наверное, все же очень хотелось бы, чтобы она была. Четкое внутреннее чувство, часто называемое здравым смыслом, подсказывает, что мир, по задумке своей, должен быть красивым, просто обязан, иначе он не мир. И христианство может предложить человеку разговор о красоте не как о чем-то субъективном и неопределенном, но как об объективной реальности, со своими истоками и со своим смыслом. И с христианской точки зрения это не абстрактный философский разговор. Разговор о красоте – это то, что напрямую связано с отношениями людей друг с другом, с решениями, которые человек принимает, с тем, в каком мире он ощущает сам себя, просыпаясь утром и засыпая вечером. Об этом и многом другом поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Красота. Красота спасет мир. Это крылатое выражение облетело все страны и народы. Только жаль, что мысль великого писателя сегодня оказалась распятой на страницах гламурных журналов и сценах сладострастных позорищ, ныне именуемых конкурсами красоты. Там, где Эллину сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Может, ошибся гений Достоевский? Разве не губит сегодня мир в учинах разврата и продажности это самая красота, ставшая теперь коммерческим товаром? В романе «Братья Карамазовы» Митя Карамазов говорит: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».
Скажи, откуда ты приходишь, красота? Твой взор – лазурь небес или порождение ада?
Можно ли измерить красоту каким-нибудь стандартом? Разве не превращается красота в пошлость, когда смотрят на нее оценочным рыночным взглядом? И все-таки, откуда столько власти в красоте? Почему именно ей принадлежит загадочное право очаровывать? Притягательная сила красоты парадоксальна. Чем поразительнее красота, тем более явно она отсылает к чему-то другому, высшему, к первоисточнику всякой красоты и гармонии. Гилберт Честертон однажды сказал, что самый несчастный человек на свете – это атеист, который видит поразившую его красоту заката и при этом не может никому сказать спасибо.
Ведь все красоты нищенски пусты. Они не ты, а только ложный лад твоей не наступившей красоты.
Но кроме красоты, видимой телесными очами, есть и другая красота. Красота добродетели, красота подвига, красота доблести и отваги, красота, не щадящей себя, любви. Красив ли Христос на кресте? Достаточно посмотреть на традиционное для православия распятие, как ответ станет очевидным – да. И это есть подлинная красота. Красота торжествующая, побеждающая собою безобразие греха и смерти. Ведь любая красота оказывается фальшивой, когда под своей привлекательной видимостью скрывает безобразное нутро греха и порока. И напротив, разве не светятся лики угодников Божиих отблесками первозданной красоты? Прав был все-таки великий писатель. Мир потому и стоит до сих пор, что не истреблена еще в нем богозданная красота, красота, возвышающая душу к своему источнику. Мир стоит, пока живы в нем красивые светлые души, чистые родники, питающие мир своей живительной влагой. Красота действительно может спасти мир, но только красота Христова, когда она могущественно увлекает за собой человека. Блаженный Августин так описывал свое обращение ко Христу. «Поздно полюбил я тебя, красота, такая древняя и такая юная. Поздно полюбил я тебя. Вот ты был во мне, а я был во внешнем и там искал тебя. В этот благообразный мир тобой созданный вламывался я безобразный. Со мной был ты, с тобой я не был. Вдали от тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое. Я вдохнул и задыхаюсь без тебя. Я тебя и тебя алчу и жажду. Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем.
Когда заря, светясь по сосняку, горит, горит, и лес уже не дремлет, и тени сосен падают в реку, и свет бежит на улице деревни, когда, смеясь на дворике глухом, встречают солнце взрослые и дети, воспрянув духом, выбегу на холм и все увижу в самом лучшем свете. Деревья, избы, лошадь на мосту, цветущий луг, везде о них тоскую. И, разлюбив вот эту красоту, я не создам, наверное, другую.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Удивительную вещь раскрывает в своих лекциях художник и искусствовед Лилия Николаевна Раднер. Она говорит о том, что восприятие эстетики и этики как двух отдельных явлений было в истории культуры не всегда. И для подлинно христианского сознания понятие красоты неотделимо от понятия добра, блага. Нам, современным людям, это может показаться чем-то назидательным, морализаторским, не говоря уж о том, что умозрительным. Но оказывается, нормальным для христианской культуры всегда было именно такое нравственное восприятие красоты. Давайте послушаем, как этот тонкий момент проясняет в своей лекции искусствовед Лилия Ратнер.
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытия. Человеку свойственно ценить прекрасное. Душа наша нуждается в красоте и взыскует ее. Вся человеческая культура пронизана поиском красоты. Библия тоже свидетельствует, что в основе мира лежала красота, и человек изначально был ей причастен. Изгнание из рая – это образ утраченной красоты, разрыв человека с красотой и истиной. И когда человек однажды потерял свое наследие, то теперь и с тех пор он жаждет его вновь обрести. Человеческая история может быть представлена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой. И на этом пути человек осознает себя как участник в божественном созидании. Выйдя из прекрасного Эдемского сада, который символизирует его чистое природное состояние до грехопадения, сад, человек возвращается в город-сад, в небесный Иерусалим. Вот мы такой путь. Мы все человечество. Мы были изгнаны когда-то из прекрасного природного сада, а теперь мы уже возвращаемся в город, небесный Иерусалим. Мы прожили, принесли свою жизнь как крест. И теперь мы уже сознательно придем в небесный Иерусалим. И, как о нем сказано, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Откровение 21.2. И этот последний образ есть образ будущей красоты, о которой сказано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. 1 Коринфянам. Все Божье творение изначально прекрасно. Бог любовался своим творением и на разных этапах его создания. И увидел Бог, что это хорошо. Эти слова повторяются в первой главе книги Бытия 7 раз. И в них ясно ощутим эстетический характер. То есть не просто хорошо, а красиво. С этого начинается Библия. И заканчивается она откровением о новом небе и новой земле. И апостол Иоанн говорит о том, что мир лежит во зле. Что бы ни делали наши великие художники, они миновать это зло не могут. Они его волей-неволей изображают. И подчеркивается этим самым, что мир сам не есть зло сам по себе, но зло, вошедшее в мир, исказило его красоту. И в конце времен воссияет истинная красота божественного творения, очищенная, спасенная, преображенная. Понятие красоты включает в себя всегда понятие гармонии, совершенства, чистоты. А для христианского мировоззрения в этот ряд непременно включено еще и добро. Разделение этики и эстетики произошло уже в новое время. Тогда не было, раньше не было. Бродский, например, считает, что этика вообще выросла из эстетики. Сначала была красота, а из нее вышло понятие добра. Это произошло разделение в новое время, когда культура претерпела секуляризацию, и цельность христианского взгляда на мир была утрачена. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства родился уже в расколотом мире, для которого христианские ценности не очевидны. Теперь, вот век спустя, этот вопрос звучит уже как утверждение. Мы сейчас часто слышим «эстетика безобразного», например. Ну, как раз то, что мы сегодня видели, да? Театр абсурда, гармония разрушения, культ насилия. Вот это теперь такие эстетические координаты. Они определяют культуру XX века. Разрыв эстетических идеалов с этическими корнями приводит к антиэстетике. Ну и среди распада человеческая душа не перестает стремиться к красоте. Знаменитая чеховская сентенция, что в человеке все должно быть прекрасно, есть не что иное, как ностальгия по целостности христианского понимания красоты и единства образа. Тупики и трагедии современных поисков прекрасного заключаются в полной утрате ценностных ориентиров, в забвении источников красоты. Красота в христианском понимании – категория онтологическая. Она неразрывно связана со смыслом бытия. Красота укоренена в Боге. Отсюда следует, что существует на самом деле только одна красота. Красота истинная, сам Бог. И великая красота земная – это только образ, в большей или меньшей степени отражающий первоисточник. Вначале было слово, через него все начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Иоанна 1:3. Слово, неизреченный логос, разум, смысл и так далее – у этого понятия огромный синонимический ряд. Где-то в этом ряду находит свое место удивительное слово «образ», без которого невозможно понять истинный смысл красоты. Слово и образ имеют один источник. Вот. Они тождественны в своей изначальной глубине. Образ по-гречески называется «эйкон». Или «ейкон». Отсюда и происходит русское слово «икона». Но как мы различаем слово с большой буквы и слова с маленькой буквы, также следует различать образ с большой буквы и образы с маленькой. В более узком смысле иконы в русском просторечии, они не случайно называются как иконы. В русском простоте. Образа, правильно. Ну, называется образа. И без понимания смысла образа нам не понять и смысла иконы. Ее место, ее роль, ее значение. Бог творит мир посредством слова. Он сам есть слово, пришедшее в мир. Также Бог творит мир, давая всему образ. Сам он не имеет образа. Да, это мы знаем, Бог не имеет образа. Вот. Но он есть прообраз всего на свете, как-то. Вот это трудно понять, да? Как тот, кто не имеет образа, отражается во всем, что есть на свете, видя множество разных образов. Все существующее в мире существует благодаря тому, что несет на себе этот образ. Русское слово «безобразный» синоним слова «некрасивый» и означает не что иное, как «безобразный», несущий образа. То есть не имеющий в себе образа Божьего, несущностный, несуществующий, мертвый. Весь мир пронизан словом, и весь мир наполнен образом Божьим.
Это был фрагмент лекции художника и искусствоведа Лилии Николаевны Ратнер. А вот материал совсем другого рода, но на ту же тему. Фонд «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского выпустил целую книгу текстов владыки Антония под названием «Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности». В этих беседах владыка Антоний, выдающийся пастырь и проповедник, превращает, казалось бы, философскую тему красоты в жизненный вопрос об отношениях людей друг с другом. Как связаны красота и любовь? Как увидеть красоту в каждом ближнем? И что это дает тебе самому? А еще как связаны понятия эстетики и медицинские препараты анестетики? Послушаем аудиоверсию книги митрополита Антония Сурожского «Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности». Фрагмент главы «Красота и истина».
Есть одно старое выражение, по крайней мере, такое же старое, как Гёте. «Красота в глазах смотрящего». Мы можем также сказать, что и красота, и уродство в глазах смотрящего. Означает ли это, что вне смотрящего нет ничего, что является красотой? С другой стороны, каким образом человек, который видит прекрасное или который смотрит на предмет, находящийся вне его самого, различает или определяет красоту? Вопрос в том, как мы соотносимся с этим предметом. Именно так думали древние мыслители, начиная с Платона или даже до него. Они говорили о красоте как о познании, а не как о предмете эстетического наслаждения. Через познание красоты можно как бы приобщиться тому предмету, который находится перед нами. Французский философ Люсьен Леви-Брюль писал, что почуять красоту значит войти в мистическое сопричастие с объектом, в котором мы ее увидели, с произведением, которое мы считаем красивым. Это приобщение мы можем понимать по-разному. Мы можем вкладывать в предмет красоту или что-то другое, что есть в нас самих. А бывает, что объект являет перед нами такие черты, в которых мы не можем не увидеть красоту. С одной стороны, имеет место то, что выражено в словах Гёте. Да, верно, красота в глазах смотрящего, потому что смотрящий должен уметь видеть, а видеть умеют далеко не все. Когда я говорю «видеть», я имею в виду все возможные способы восприятия. Иначе, если каждый раз повторять «видеть», «слышать», «обонять» и так далее, получится слишком длинно. Я дам вам один пример из персидской литературы. Давным-давно в Персии жил очень известный и глубоко уважаемый поэт по имени Меджнун. Всю жизнь он посвящал стихи своей возлюбленной Лейле. Эти стихотворения были так прекрасны, и такой прекрасной была в них Лейла, что Шах решил, он должен немедленно увидеть героиню этих стихов. Лейлу привели к нему, и, пользуясь своей властью, он приказал ей снять паранджу. Но как только она сделала это, он в ужасе отпрянул, потому что, и дальше идет описание, у нее был нос, как слоновий хобот, губы, как у верблюда, а уши, как у осла. Там, конечно, было еще более яркое и убедительное описание, которое я не в силах передать. И тогда Шах повернулся к Меджнуну и сказал, «Меджнун, как ты можешь говорить о красоте Лейлы? Она же отвратительна». А Меджнун отвечал ему, «Чтобы увидеть красоту Лейлы, нужно иметь глаза Меджнуна». Конечно, можно сказать, что это карикатура, и невозможно об этом говорить таким образом. Но я бы сказал, что это не только возможно, но именно так всегда и происходит. Для того, чтобы видеть красоту человека там, где другие ее не замечают, достаточно полюбить его. И та красота, которую мы видим, действительно есть. Только мы относим ее не к внешним чертам лица и не к телосложению. Мы видим сквозь него сияние личности. В этом смысле, когда мы говорим о понимании, о знании, о познании красоты, мы должны понимать, что не все равно, с каким отношением мы смотрим на объект. Полное безразличие не даст нам увидеть ни красоту, ни уродство. Такое состояние, когда, глядя на предмет, мы думаем, «мне совершенно все равно, что это такое», не дает нам увидеть тайну этого предмета. Ее могут нам раскрыть любовь или ненависть. Они дадут нам увидеть, откроют нам либо красоту, либо уродство предмета. Он не будет нам безразличен или будет вызывать у нас какую-либо реакцию, неравнодушие. Ненависть находит те черты, которые можно критиковать, отвергать, которые отталкивают нас от предмета. То же самое можно сказать о страхе или других видах отрицательного отношения к человеку или к предмету. С другой стороны, любовь, которая есть открытость, доверие, уверенность, порой такое доверие и такая уверенность, которые готовы идти до конца и скорее отдать все, чем отвернуться. Такая любовь может открыть перед нами красоту. Существует такое определение. Красота – это убедительная сила истины. Красота есть в самой истине. Если в чем-то, что есть истина, что подлинно, мы не видим гармонии и красоты, оно остается нам чуждым, и часто мы даже не считаем это истиной. В этом смысле нельзя сказать, что такая сложная сущность, как красота, может выражаться лишь в том или ином виде искусства. Но красота – это сила истины. Есть одно очень интересное исследование Шартерского собора, которое было написано несколько лет назад. Архитектор и другие исследователи изучили структуру собора и обнаружили, что весь собор основан на нескольких элементах. Это, во-первых, квадрат, во-вторых, пятиконечная звезда. Квадрат означает полную устойчивость и гармонию, а пятиконечная звезда символизирует человека. Но эти элементы, учитывая расстояние, размеры и форму собора, таковы, что с определенной точки они в точности измеряются акустическими волнами, которые, исходя из определенной части собора, доходят до другой части, и в этот момент они не прерываются, но достигают своей полноты и завершенности. По этим примерам мы видим, что математика, музыка, архитектура и все дополнительные элементы, которые включает в себя архитектура, не только формирование пространства, но и условия для эха. Расстояние и так далее имеют одно общее качество. Они выражают правду о взаимосвязи. Один из аспектов красоты в том, что она создает взаимосвязь и отношения. Здесь я хочу заметить, что когда мы говорим об эстетике, мы говорим не о восприятии как таковом, но о чутком восприятии. Слово «эстетика», которое я не могу определить более точно, чем «восприятие», потому что мне не хватает знания английского языка, может быть связано в нашем сознании со словом «анестетик». Анестетик – это наркотическое средство, которое блокирует не только наше восприятие, но и нашу чувствительность. Но когда мы думаем об эстетике и об эстетических понятиях, мы выражаем отношение к объекту. Если мы остаемся к нему равнодушными, то, конечно, не будем воспринимать ни красоту, ни уродство. Мы будем воспринимать объект просто как нечто, стоящее на нашем пути, что не имеет к нам никакого отношения. А отсутствие отношения противоположно всему, что есть в жизни, всему, к чему жизнь стремится, чему жизнь дает смысл. Если бы мы все не имели бы никакого отношения друг к другу, мы бы не видели друг в друге ничего, кроме массы, материального тела, объема. И это то, чего не допускает эстетическое восприятие, опыт красоты и уродства. Таким образом, есть нечто глубокое в определении красоты как убедительной силы знания. Не интеллектуального знания, не рационального знания, а полноты знания, которая включает в себя и логику, и интуицию, которая требует участия в нем всего человеческого существа или всего человеческого общества.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности». Фрагмент главы «Красота и истина». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».